21 час и 4 минуты в Москве, и 13 часов и 4 минуты в Вашингтоне. В прямом эфире программа «48 минут». Спешл гест Михаил Гусман.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Такая фамилия у него. Спешл гест Михаил Гусман.
Ну, красиво придумали фамилию. Красиво. Спешл гест.
И из Вашингтона Наргиз Асадова. Наргиз, добрый день.
Добрый день. Это как моя дочка воспринимает имя Барак Обама, имя и фамилию Барак Обама как одно целое.
Вот, Михаил Гусман, Барак Обама.
Пошло.
Хорошая компания.
Special guest Михаил Гусман и Барак Обама.
У нас в предыдущей передаче 48 минут. Я не знаю, слышал ты Миша или нет, или Наргиз слышал или нет. Мы обсуждали вопрос о штрафах. И позвонил человек из Чикаго. Из Чикаго. И сказал, вы знаете...
Кирач Кейс, да.
И сказал, что у нас вот эти вот ребята тут загорелые, у них тут все машины обклеены штрафами. Вот, а они садятся в другую машину и уезжают. Я спросил, это кто у вас там загорелый в Чикаго? Барак Обама? На что он сразу перешел на другую тему.
Но сегодня мы... Можно Берлускони по этому поводу высказаться.
Да, да. Но я думаю, что это вот внутренняя цитата. Я думаю, что мы переходим на сегодняшнее событие. Сегодня, как вы знаете, в Израиле, вчера, вернее, в Израиле были всеобщие парламентские выборы, где наш герой претендовал снова занять пост премьер-министра Израиля. И я так понимаю, это вопрос вот Михаилу.
Он претендовал, что его партия займет первое место.
И он сказал, я буду премьер-министром. Цитата.
Но это сказал уже после выборов.
Но все равно, я буду премьер-министром.
Он сейчас сказал. Претендует.
Вы знаете, ту же цитату можно приписать и Ципи Ливни, которая то же самое сказала.
Но она сейчас не отсутствует. У нас мы сегодня делали передачу, я говорю про нашего героя. Но кажется, облом, да, Михаил Соломонович?
Я не готов уверенно сказать, что это облом, поскольку сейчас самый разгар, начало и разгар, так сказать, переговорного процесса. Президенту Израиля Шимону Пересу предстоит нелегкий выбор, поскольку две партии пришли, что называется, ноздря в ноздрю. Это партия Ликуд, которая возглавляет Биби Нетаньяху, и партия Кадима во главе с Ципи Ливни. Но есть козырные, джокерные ситуации, которые в данном случае джокер находится, мне кажется, в руках у лидера партии «Наш дом Израиль» Виктора Либермана, за которым по традиции, так сказать, русская улица. Это партия в основном русскоязычных израильтян. Но за последнее время за эту партию голосует очень много коренных, скажем так, израильтян, не русскоязычных. Его правые, я бы, может, в чем-то даже ультраправые, достаточно жесткие взгляды привлекают достаточно много. И вот 15%, которые он взял, это очень большое количество, хотя несколько меньше, чем ему прогнозировали. И вот здесь, мне кажется, сейчас начинается главный торг коалиционный. Если пришедшая четвертая партия «Авода» во главе с нынешним пока министром обороны Бараком набрала 13%, 15%...
Мест.
Ну, реально, он будет иметь назвездность. Значит, что получается? Вот сейчас начинается торг, какие партии, как, в какой...
Не там, Миш, не об этом. Какие шансы ты даешь, что Нетаньяху станет премьер-министром в процентах?
Сегодня, мне кажется, у Нетаньяху, как ни странно, хотя они пришли на одно место меньше, все-таки больше шансов у него, чем у Ципи Ливни.
То есть 50+.
50, да.
50+. Наргиз. Теперь ты.
Да, я вот полностью согласна с этим, потому что действительно разрыв всего лишь в один голос между Ципи Ливни и Биби Нетаньяху. Но Ципи Ливни уже была в этой ситуации месяц или там два месяца назад, когда у нее была возможность сформировать партию национального единства, и она не смогла. И, в общем, эта ситуация сейчас совершенно повторяется, потому что я напомню, что в парламенте Израиля в Кнессете 120 мест, и для того, чтобы сформировать коалицию правящую, нужно набрать 61 мандат. У Ципи Ливни сейчас 29. Она хочет блокироваться с Бараком. У него 13. Все равно у них еще огромное количество мест нужно добрать каким-то образом.
Ну, давайте не заниматься внутриполитической историей Израиля.
Больше шансов создать коалицию. Да.
И плюс к тому, что надо дать справедливость Ципи Ливни. Одно из первых заявлений, которое она сделала, она пригласила Нетаньяху, скажем, войти в состав правительства национального единства. единство, как бы широкой коалиции, то есть партия Кадима, партия Вода и партия Ликуд. Но я думаю, что ставки, которые делает Биби Нетаньяху, гораздо больше.
Давайте посмотрим, что это за человек, за такой Беньямин, он же Бенджамен, он же Биби Нетаньяху.
Но Биби его называли еще, когда он служил в армии.
Ну вот, это не так давно было, ему всего 60 лет в этом году будет. И давайте посмотрим, во-первых, что о нем слышали или знает Московская улица. Тихон Зятков был послан в нулевую температуру туда.
То ли международная политика стала жителям Москвы вовсе неинтересна, то ли Бениамин Нетаньяху им ничем не запомнился, то ли случилось что-то еще. Как бы то ни было, но о бывшем, а возможно и будущем израильском премьере что-то связанное мне сказать не смог почти никто, во всяком случае из тех, кто сегодня мне повстречался днем на Старом Арбате. Кто-то вроде студента Ивана признавался честно, а Нетаньяху он не знает ничего.
Нет, не знаю, кто это. За Израилем я вообще не слежу, серьезно. Есть один знакомый, который мне все уши про это прожужжал, но он там мне рассказывал просто, что как, я за этим не слежу и все.
Кто-то вроде Елизаветы, что-то вроде бы и слышал о Нетаньяху, но никакой внятной информации все равно о нем не имеет. В таких случаях в ход шли самые неожиданные, но, пожалуй, не весьма убедительные аргументы.
Ну, по крайней мере, ничего отрицательного точно не могу сказать. Это уже положительно. По крайней мере, то, что он так долго продержался и управлял своей страной, мне кажется, это уже заслуживает уважения.
Впрочем, почти у каждого, как выяснилось, есть свое отношение к Израилю, свое отношение к его политике, да и, что было удивительно в некоторых случаях на общем фоне, и к Бениамину Нетаньяху. Менеджер Вячеслав оценил деятельность израильского политика очень высоко.
Насколько я помню, он был премьером Израиля в достаточно сложное время, в принципе, оно у них не заканчивается, но он сумел как бы, ну, централизовать свое государство. Сложные времена, войны, местные стычки, как бы, столкновения. Причем сделал это так, что его уважал его народ, не прибегая к жестким тоталитарным методам.
А вот Фаина свое отношение к израильской политике имеет весьма четкое. Формировала она его благодаря давнему то ли знакомству, то ли дружбе.
Когда я была еще молодой, у меня был друг, не сказать не то, что друг, но знакомый, из Палестины. Он учился дружбе народов. И как бы он представлял, что они будут бороться до конца, до последних сил, все равно за свою страну. То есть это прошло уже, извините, сколько лет. И я до сих пор не вижу, что там у них мир, то есть последние даже события, которые вот там, сколько убило народу, убил Израиль, да, то, конечно, не очень хорошо отношусь к этому.
Итак, картина получается не слишком яркое. Выходит, о Бениамине Нетаньяху, во всяком случае, среди тех, кто мне повстречался сегодня днем на Старом Арбате, знают не так много. Говорят, что политикой не интересуются, а Израиль — это где-то далеко.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
И спешл гест Михаил Гусман. Вот давайте посмотрим, откуда это чудо взялось. Потому что на самом деле возраст небольшой, да и у самого еврейского государства тоже не шибко высоко. Не шибко далекий возраст, еврейское государство старше Нетаньяху на один год, насколько я понимаю.
Ну, вообще-то говоря,
что за семья?
Его предки из Литвы.
О, наш парень!
Зарайское его. Ну, в Израиле еще пел Высоцкий, там на четверть наш народ. Сейчас за это время количество увеличилось. Дед его достаточно был известным человеком. У него дед был такой известный раввин по фамилии Меликовский. Его звали деда Натан Меликовский, он был раввином. И, собственно говоря, именно этот дед и вывез всю семью, многодетную семью, в Палестину. Это было достаточно давно. Но вот внук, он...
Это в 20-30-е, да, Наргиз? Где это там было тогда?
Ну...
Видимо, да?
Это дед его переехал туда. Потом семья уже, так сказать, переехала в Америку. Они это где-то в 63-м году. Отец Нетаньяху, он был научным работником, занимался научной деятельностью. И в 60-е годы они... Нетаньяху в общей сложности почти 20 лет жил в Америке.
А как он попал, подождите, в Америку?
Он учился там. Нет, семья отца, отец его переехал.
Не, подожди, но он родился в Израиле, он родился в Тель-Авиве в 49-м году.
Совершенно правильно. И в 63-м...
Да, потому что...
Да,
я просто хотела добавить, что важно, что как бы его отец был личным секретарем Зева Жаботинского. И это очень важно.
А кто такой Зев Жаботинский? Извини, пожалуйста.
Все сионисты сейчас стали бы на уши, они все знают, кто такой.
Конечно.
Но все-таки.
Это такой самый главный и яркий, наверное...
Такой фанатичный сионист, один из теоретиков сионистского движения.
Движение... при этом ну, не религиозный, да, сионизм. И вот это как раз те люди, которые считали, что и тот берег Иерусалима, и этот берег Иерусалима, прошу прощения, Иордана наш. То есть они считали, что Израиль, вот эта земля, она принадлежит евреям, и это неоспоримый факт. Они даже не хотели по этому поводу дискутировать. Вот, то есть это очень жесткое движение было.
Его отец был секретарем вот, лидера этого движения.
Да, да, да.
Да, и он историк, а историк с большой буквы, отец его, да, угу. Он, например, в частности, был одним из редакторов еврейской энциклопедии.
Совершенно правильно.
Монументальный труд, да.
И он такой считается по сей день очень таким основной, так сказать, да. Энциклопедией, на которой...
Вот, как, да. Да. Вот когда мы говорили
это,
про...
Ну, выдающийся человек.
Вот, да. Когда мы делали передачу про Цепеливни, она из семьи террористов. Как мы выясняли, помнишь, да?
Ну,
не, ну как?
Она
ну,
и сама участвовала в боевых операциях.
А вот ее отец точно так же, они же тоже были вот, вместе с Эйвом Жаботинским.
Вот я правильно. Но его отец все-таки, он скорее литературный, да, критик, переводчик, секретарь.
Тем не менее, убежденный теоретик сионизма.
Ну, не теоретик, но он не был, вот, ну, отец не был в команде.
Боевиком, да,
не был боевиком, я просто разное происхождение. Я хотел обратить внимание на это, я фиксирую. Это разные происхождения.
Убеждения.
Убеждения одни, но одна в террористической деятельности, но в боевой деятельности, да? Что мы словами будем играть?
Практической.
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 А это кабинетный человек. Угу. И он, почему, значит, в 49-м году, через год после образования государства Израиля, рождается вторым сыном, да, второй сын в этой семье, Беньямин Нетаньяху, а через 11 лет, в 60-м году, если правильно понимаю.
В
63-м, да, ну, значит, ему там 14 лет, 11 лет.
Ему 14 лет.
Семья переезжает жить?
Да, для научной деятельности.
Не то, чтобы...
Вот
не
для
то,
чего они переехали?
Нет, я объясню.
Отца пригласили преподавать, понимаете?
Вот
отца пригласили преподавать в Массачусетский университет, и он поехал на какое-то время, не на всю жизнь, а на какое-то время преподавать в университете.
Понятно.
И своих младших детей забрал с собой, и там Биби заканчивал
Нет, тут еще
школу.
Очень важно сказать важную вещь,
Михаил добавляет,
что в 60-е годы в Израиле очень сильны были левые настроения. Вот клан Меликовских, да,
Нетаньяху
Меликовских, он очень богатый клан, они считали, что вообще... Израиль катится в социализм, что Израиль захватили комиссары, красные. И
коммунисты.
Да, потому что в Чечне очень сильны были коммунистические настроения, очень сильна была коммунистическая партия.
Ну, известная история о том, что у Бен-Гуриона, основателя Израиля, висел портрет Сталина.
Да, нет. Это все в 60-е годы было именно так. И в силу этих обстоятельств, они как бы, боясь как бы, социализма израильского, они, тем более, поступило предложение на преподавание в Америку, они переехали, как бы опасаясь вот этих самых левых склонностей Израиля.
Но вот вопрос. Это вы говорите мне 63-й год, да?
Да.
А вот смотрите, в 67-м году вспыхивает война. Да? И в эту войну, значит, соответственно, нашему герою 18 лет. А он где? В 67-м году во время войны.
Он
вернулся специально в 67-м году,
вернулся
после колледжа американского в Израиль специально для прохождения воинской службы, потому что он сохранил израильское...
Он, у него был... В ходе шестидневной войны? Вот где он был 6 дней во время войны? Это очень важно для будущей карьеры, да? Ему 18 лет, он военно обязан.
На действительной военной службе.
Да, то есть он воевал. Шестидневная война.
Ну, конкретно не знаю, как.
А вот интересно,
нет,
этого нету.
Нет, по-моему, он не был, он не воевал, по-моему, шестидневную войну. Вот в дне судного дня он принимал непосредственное активное участие.
Это потом, да.
Но просто я хочу сказать, что он же только 18-летний мальчик, только был призван в армию. Он еще, мне кажется, даже неопытный был. У него не было достаточно опыта, чтобы...
Хотя надо сказать, что он и... как его старший брат, мы о нем отдельно на себя поговорим, Йонатан, они сразу попали в элитное спецподразделение.
Не, подожди, Миш.
В 67-м году, короче говоря,
я
тебе объясняю.
Да.
Он поступил, стал не просто рядовым пехотинцем,
да,
а попал в элитное спецподразделение, что, в общем-то, тоже говорило о его происхождении, потому что он был человек, который, так сказать, прошел определенную, так сказать, семейное воспитание, он был убежденным патриотом страны, и попасть мальчику сразу в элитное подразделение в израильское не так просто. Вот к чему я это веду.
Наргиз?
Вы знаете, кстати говоря, их младший брат Идо, третий брат,
да,
сидит, тоже в той же Сайерет Маткаль, так называется,
разделение, да.
Тоже там же.
Именно благодаря вот его происхождению. В Израиле по сей день, вот если мы вернемся даже к сегодняшним выборам, по сей день происхождение политических лидеров. Очень важно, насколько они, скажем так, корнями связаны с историей страны. В этом смысле слова, а Виктор Либерман, о котором мы говорили, который в 70-е годы из Молдавии переехал туда, как бы чужак. Он все равно еще не до конца, не полноценный израильтянин. В лице, вернее, в глазах вот этих самых таких коренных местных деятелей.
Но, тем не менее, и так мы в 67-м году имеем, что в ходе войны или после войны Бенджамин Нетаньяху возвращается в Израиль после учебы, да? Видимо, семья остается там еще.
Да, он 5 лет служил в армии.
И он служит в этих элитных там.
Да, получил звание офицера.
Да, офицера.
В капитанском звании он закончил свою службу.
И вот здесь у нас... В 72-м году. Да, и вот здесь у нас, соответственно, с Наргиз были разногласия, откроем небольшую редакционную тайну, что являлось поворотным моментом в жизни Беньямина Нетаньяху, и Наргиз сделала поворотный момент, а я считаю, что его поворотный момент был другой. Раньше.
Поскольку я не знаю о вашем споре.
А ты что считаешь?
Я считаю, что поворотный момент в его жизни был момент, когда погиб его брат во время победы в Энтебе.
Ты можешь с Наргиз общаться дальше.
Опять согласны.
А я расскажу.
Наргиз, несмотря на то, что ты находишься в Вашингтоне, а мы вот здесь сидим бок о бок с Василием Алексеевичем, но духовному явно ближе к друг другу.
Я понимаю, что ты хотел бы, чтобы я был в Вашингтоне, а Наргиз сидела рядом с тобой.
Не, я этого не сказал.
Да, но ты так подумал. Так вот, я расскажу историю, которая, мне кажется, она незаслуженно забыта. То есть она незаслуженно забыта. В общем, а что ее помнить? Мало ли такого бывало. Угу. Но на самом деле реальное боевое крещение и где он был ранен, это была история 8 мая 1972 года. За 4 года до той истории, о которой вы будете рассказывать. Террористы, члены организации... Это было даже до Олимпиады в Мюнхене. Угу. Террористы, палестинские террористы захватили авиалайнер бельгийской компании «Сабена», который летел по маршруту Брюссель-Тель-Авив. Сабена была посажена в аэропорту Лот, в этом самом аэропорту, там было 90 заложников и 4 террориста. И тогдашний начальник генерального штаба Моше Даян сказал, что те, чье подразделение спецвойск прибудет раньше, те и будут осуществлять освобождение Сабена. Что интересно, значит, из 16 участников вот этой операции, мы знаем Эхуда Барака, который стал начальником, он участвовал в этом. Мы знаем Дани Етома, руководителя Моссада в будущем. Узи Даяна, племянника Даяна, который стал начальником, и лейтенант Беньямин Нетаньяху. Они прибыли в этот аэропорт, Лот, в 1972 году. Они все были в разных командах.
Да.
Командовал этим полковник Эхуд Барак, 30-летний нынешний министр обороны.
Один из самых выдающихся израильских генералов.
Да. Нетаньяху 23 года. И одновременно с ним прибыл вот этот его брат, Йони, который затем вот мы будем о нем рассказывать. Но по израильским правилам в спецоперациях не могут участвовать два родных брата. Потому что если один погибнет, другой нет. И тогда было сказано, вот у нас начальник Барак, тогда берем младшего Нетаньяху, а Йони посидите за этим самым кругом. И была осуществлена операция по освобождению заложников. Это 8 мая 1972 года. Когда в аэропорту, значит, был застопленный лайнер, можно найти вот Сабена, Лот, найдите, посмотрите. Угу. Было ранено всего 2 человека в этой операции, кроме убитых террористов. Угу. Там, да, 2 офицера израильской армии. Один из них был Нетаньяху, который врывался со своей командой из 3 человек в самолет. Это было, и мне кажется, что это такая, знаешь, такая зеркальная история того, что случится через 4 года, когда будет вот та история, о которой вы говорили. Но вот это первое, младший, ранен, освобождение самолета, террористы, и вот это была как генеральная репетиция его поворотного момента. Наргиз?
Но вместе с тем, как сам Беньямин Нетаньяху потом признавался, именно вот то событие, именно ситуация в Энтебе перевернула его жизнь, потому что после вот того, что вы рассказываете, после вот освобождения этих террористов, он все-таки, как бы, он ушел из армии, он поехал опять в Америку получать образование, и в общем-то собирался стать, да и стал, в общем, на какой-то короткий момент бизнесменом. Угу. И потом произошло вот это событие, о котором мы сейчас расскажем.
Да, но вот интересная все-таки история, что я еще раз прошу наших слушателей обратить внимание на зеркальность той истории, а сейчас в изображении Нессы Землер и в авторстве Наргиз Асадовой вот тот самый поворотный момент, а затем мы к нему добавим то, что не будет сказано. Итак, наша рубрика этого часа.
Поворотный момент.
В 1976 году, когда Беньямин Нетаньяху учился в США, из Израиля пришла страшная новость. В воскресенье, 27 июня, 4 террориста захватили самолет авиакомпании Air France, вылетевший рейсом номер 139 из аэропорта Бен-Гурион в Париж. Террористы пробрались на борт авиалайнера в афинском аэропорту, где самолет делал предусмотренную посадку. В этот день в Афинах проходила забастовка наземного персонала, и полиция вместе со службой безопасности просто не стала проверять четверых пассажиров, немецкую пару по виду мужа и жену и двух молодых палестинцев, поднявшихся на борт самолета. Вскоре премьер-министру Ицхаку Рабину доложили, что самолет с 245 пассажирами и 12 членами экипажа на борту захвачен террористами. 83 из них – израильские граждане. Ночью 28 июня самолет рейса 139 приземлился в угандийском аэропорту. Заложников перевели в зал ожидания старого аэропорта. Террористы вышли на связь. Немец зачитал список требований, главный из которых – освобождение к полудню 1 июля 53 заключенных коллег, из которых 40 находятся в израильских тюрьмах за террористическую деятельность, еще 6 сидят в ФРГ, 3 в Кении, 1 в Швейцарии и 1 во Франции. Помимо этого, захватчики требовали 5 миллионов долларов от правительства Франции. Затем террористы провели селекцию пассажиров. Люди с израильским и двойным гражданством должны были перейти в смежный зал. Остальные, в основном французы, были освобождены и немедленно доставлены во французское посольство, оттуда домой в Париж. Если 1 июля в полдень наши требования не будут выполнены, мы начнем расстреливать заложников, спокойным голосом сообщил немецкий террорист. После долгих раздумий израильское правительство приняло решение провести рискованную операцию по освобождению заложников. Старшему брату Беньямина Нетаньяху, Йонатану, было поручено руководить действиями группы захвата, состоявшей из 29 бойцов элитного подразделения Сейерет Маткаль. Освобождение заложников произошло практически мгновенно. С момента первого выстрела в угандийского солдата, пытавшегося остановить израильских разведчиков, и до момента ликвидации всех 4 террористов, охранявших заложников, прошло всего 15 секунд. Через час после начала операции первый самолет с заложниками вылетел в Найроби на дозаправку. А еще через 42 минуты Уганду покинул последний израильский самолет. Во время операции погибли 3 из 83 заложников израильтян. В группе захвата погиб только Ньони Нетаньяху. Сила и мужество моего брата всегда будут вдохновлять меня так же, как он вдохновлял меня в юности. Его смерть изменила мою жизнь, повернула ее в другое русло, сказал Беньямин Нетаньяху, выступая перед Кнессетом через 30 лет после успешного завершения операции «Энтебе».
48 минут.
Ну, Алексей Алексеевич, я позволю быть неким третейским судьей в твоем споре с Наргиз по поводу, что было поворотным моментом в жизни Нетаньяху. Он сам. Вы сами тогда говорите по другим вопросам. Да, да, да. А в этом вопросе он сам же определил.
Мало ли, что он считает.
Но он сам так сказал.
Нет.
Вы знаете, я бы хотела немножко продолжить эту историю.
Да, пожалуйста.
Потому что когда Йони погиб, Биби Нетаньяху было 26 лет, и уже через несколько месяцев он организовал, он будучи, я подчеркиваю, он в этот момент занимался бизнесом очень успешно. Он был главой направления маркетингового в одной из больших крупных фирм по продаже мебели.
Да, в Массачусетсе, в Бостоне.
Что-то меняется, да, да. А. И вдруг что-то меняется, понимаете, меняется очень серьезно. Он организовал несколько семинаров о терроризме в Вашингтоне, посвященных памяти его брата.
Угу.
Эти семинары.
Он целый институт основал память имени брата, который как раз занимался темой международного терроризма.
Да, но вот эти семинары, они поразили просто до глубины души Моше Аренса. Это тогдашний посол Израиля в Соединенных Штатах, который забирает просто, можно сказать, из бизнеса Нетаньяху и делает своим заместителем. После этого, просто буквально довольно скоро, он становится послом, Нетаньяху становится послом Израиля в ООН, и вскоре он уже становится послом Израиля в Вашингтоне. Так начинается его политическая карьера.
То есть к политической карьере его повернула смерть брата.
Да.
Он занял место брата, в общем-то, да, вот в этой политической элите, потому что Йони Нетаньяху, Эхуд Барак, нынешний министр обороны, они переходили в политику. Ну, Йони не перешел в политику, старший брат, но он перешел в политику.
Ну, для Израиля переход в политику людей с военными заслугами, это очень характерно. Ты
знаешь, все-таки он действительно, вот Наргиз поймал одну вещь, пожалуй, я с ней соглашусь, в том, что вот после той операции по освобождению заложников в аэропорту Лот в Сабине, человек уходит в бизнес, он не традиционно остается вот в этой военной иерархии. Он герой, он награжден, и он вдруг уходит. И он уходит в бизнес, занимается своим делом, уезжает в другую страну, богатеет. Мебельщик. Где он, Наргиз, был там менеджер по мебели, я правильно понял?
Да, правильно.
Да, вот только же хорошо знакомая история.
Он владелец очень крупного мебельного предприятия.
Вот. И он, значит, затем там, действительно, вот этот семинар, кстати, кусочек мы о том, что он думает о терроризме Нетаньяху и как с ним бороться, мы услышим. И он возвращается и сразу попадает в истеблишмент, начинает делать блистательную карьеру. Почему?
Там много есть обстоятельств. Ну, во-первых, он получил блестящее образование.
Ну да.
Во-вторых, обратите внимание, он начал делать политическую карьеру на американском, так сказать, поле. У него блестящий английский язык, в отличие от большинства израильских политиков, у них приобретенный, у него английский язык как родной. Поэтому он очень успешен был в качестве посла при ООН, потому что не секрет, что Израилю часто приходится, так сказать, в ООН в разных дебатах участвовать, да. И здесь качество посла при ООН, владение им языком и прочее, конечно, играет не последнюю роль.
То есть первый его пост в правительстве, если я не ошибаюсь, Наргиз, поправь меня, это заместитель министра иностранных дел. Он идет по этой линии.
Первый дипломатический пост.
В 1988 году он был избран в парламент и потом стал.
Я имею в виду в правительстве. Министра.
Да, дипломатическая служба началась раньше. В начале 80-х он работал в аппарате посольства Америки, и уже оттуда, из аппарата посольства израильского Америки, он стал послом при ООН.
То есть он начинает действительно новую жизнь карьериста внутри израильского истеблишмента, причем не военную карьеру, идет не по военной линии, идет по дипломатической и политической линии. И ему всего-навсего тогда 30, сколько лет-то там уже... 26-27 лет. 26-27 лет. Так поменялась его жизнь. Мы уходим на...
побольше.
Не, когда он...
Уже 80-й год, он 69-й.
80. А, да, 31 год. Мы вернемся в студию сразу после новостей.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
А Бенджамин Нетаньяху на пол шага, на один голос, пока его партия отстает от партии Ципи Ливни на вчерашних выборах в израильский парламент Кнессет. Я хотел бы вот вернуться к истории, связанной с терроризмом. Кто-нибудь может мне объяснить, поскольку Наргиз, ты занималась Израилем, объясни мне нашим слушателям, в чем принципиальная разница, вот принципиальная там, в двух-трех позициях между позициями Ципи Ливни, который может стать премьер-министром, и Бенджамином Нетаньяху, который может стать премьер-министром. Но прежде всего, конечно, в отношении там всяких хамасов, мира, палестинского государства и так далее. Наргиз.
Да вы знаете, у меня такое ощущение, что у них нет принципиальной разницы в отношении к этим людям, но тон у них разный совершенно. И, скажем так, их разница проявилась прежде всего в правительстве, вот когда они вместе входили в правительство Шарона, когда Нетаньяху не поддержал вывод войск и поселений из Газы, и вышел, собственно говоря, из правительства Шарона, а Ципи Ливни осталась с Шароном и сказала, что нет, это все-таки мудрый, правильный, своевременный шаг. Тогда, в тот момент, просто Нетаньяху говорил о том, что одностороннее размежевание под огнем противника будет способствовать появлению под боком у Израиля исламистской язвы. И сейчас, как вы понимаете, да, после этой всей истории в Газе, после того, как Газа стала Хамаслендом, как ее называют, поэтому его популярность, как вы понимаете, выросла за счет этого. То есть он оказался, по сути, прав.
Нет, и он, конечно же, в значительной степени более бескомпромиссный человек.
То есть уровень компромисса, мы обсуждаем.
Да, уровень компромисса. Там есть ряд внутри таких...
На международный все-таки.
На международный это прежде всего отношение к ведению, скажем так, линии в отношении палестинцев. более жестко, более непримиримо, более, например, он открыто заявил Нетаньяху, что он сокрушит Хамас до основания, если вставить пример. Это его, так сказать, четкое заявление, оно было сказано до выборов, в период выборной кампании и так далее.
Наргиз?
Цепелин не тоже очень жестко, и на самом деле все политики в Израиле очень жестко высказываются в адрес.
Но мы сейчас говорим, чем они отличаются, а не что, а чем они похожи.
Да, вы знаете, это очень сложно сказать, на мой взгляд, да, потому что вспомните, когда Нетаньяху был премьером, он же сжал руку Арафату, правильно? Он же участвовал в переговорах в Осло. То есть он готов, в принципе, на какие-то компромиссы идти, когда дело доходит до дела, понимаете?
Не понимаю, почему избиратели голосуют одни за него, а другие за Цепи-Ливни? Это касается отношений с палестинцами, очевидно. Я не понимаю, Наргиз.
Я думаю, что самое главное различие, да, это их позиция по поводу вывода войск и поселения из Газы.
Не только. Дело в том, что для того, чтобы действительно понять, вот правильно Алексей поставил твой вопрос, почему так голосуют избиратели, там есть масса нюансов. Как раз маленькая страна живет в окружении, так сказать, других стран, мало есть симпатизирующих. То огромное количество нюансов в политической линии, в некоторых условиях. Вот,
например, вот, например, вот понимаете, мы говорим о другой стране, мы говорим о том, что наши слушатели не знают. Вот нюанс, который является жизненным. Есть, например.
Еще раз говорю, что есть темы. Там, столица будущего палестинского государства. Иерусалим. Делим, не делим.
Нюанс.
Голландские высоты. Вывод,
нюанс.
Вывод, это не нюанс.
Вот именно.
Да, это вывод поселения сектора Газа, который Шарон провел. И так далее. Это потом.
Это не нюанс.
Это, например, есть тема, не только международная. Она для тебя как бы далекая, а для Израиля важна. Например, отношение к гражданским бракам.
То есть...
Ну, так сказать, на сегодняшний день гражданские браки запрещены.
Какие у них разные отношения у Цепи-Ливни и у Нетаньяху?
Да, у них разные отношения. Например, Цепи-Ливни, так сказать, в общем-то, касается к тому, что признать.
Угу. Внецерковные браки.
Да, да.
Внецерковные браки.
И таких нюансов там есть целые программы политические.
Вот, я хочу, чтобы мы сейчас послушали самого Бенджамина Нетаньяху, когда, вот, видимо, он повторял кусочек из своей лекции, о которых рассказывал Наргиз, потому что то, как он говорил о терроризме и борьбе с терроризмом, явно вот рассчитано на большую аудиторию. Это интервью было записано 2 года тому назад в Тель-Авиве Андреем Черкизовым и переводчики Борис Энтин, Григорий Томар и Алиса Шамир. И они задали вопрос.
В студии тоже он был.
Он был, но я хочу взять вот этот кусок, потому что там, будучи у себя дома, он про это
более,
сказал.
Более раскован,
да, и очень красочно об этом говорил.
Террор, вы считаете, что террор представляет некий крик протеста, некий внутренний крик внутренних проблем? Я же считаю, что это показывает отрицание самого факта диалога. Это попытка насилием поставить на колени противника. Когда речь идет о террористах, то берут людей и делают им промывку мозгов, делают из них какие-то бесчеловечные создания. Возьмите 19 век. Было огромное количество освободительных движений, национально-освободительных движений в Европе, Гарибальди в Италии. Огромное количество. Вы думаете, что там был террор? Гойя в свое время нарисовал картину, которая потрясла весь мир в свое время, в 19 веке. Там было изображено, как солдаты ставят к стенке гражданина, который находится в преломлении света, и было показано, что солдаты убивают гражданских людей. Это было настолько из ряда вон выходящим, что это потрясло общественность. В свое время, 19 век, воевали армия против армии, партизанские движение против армии, но для того, чтобы прийти к свободе, необходимо убивать детей и мирных граждан. Такого не было в 19 веке. Ганди в свое время освободил Индию. Так что он действовал с позиции насилия? Он вообще насилие не использовал? Террористы, их проблема использования террора, это не внутренний крик. ни у Лютера, ни у Лютера Кинга, ни у Ганди. Они, у них не было необходимости использовать террор. Они были истинные борцы за свободу. Вспомните в свое время движение сопротивления во Франции, когда французы сопротивлялись немецкой оккупации. Были убиты немецкие офицеры, но их семьи, их дети никогда их не трогали. Резистанс, сопротивление во Франции не использовали террор. Они не убивали женщин и детей. То, что отличает террористов, это не какое-то стремление и борьба за свободу. Это совсем наоборот. Это наоборот. Это отрицание права на человеческую жизнь. Ты мой враг, я буду убивать твоих детей. Я буду убивать твоих женщин. Я буду уничтожать твое имущество. Настоящие борцы за свободу, они заинтересованы в истинных человеческих правах. А террористы, наоборот, отрицают истинные человеческие права. Вы видите ребенка, младенца. Все созданы таким образом, что они испытывают некую заботу об этом младенце. Вы должны взять человека, промыть ему мозги, и мозги и сердце, чтобы он взял молоток и сломал ему череп, чтобы такой человек мог зайти в школу и взорвать там детей. Да, вы знаете, антитеррористические операции не всегда заканчиваются успешно. Мой брат, например, погиб в свое время во время одной из антитеррористических операций Энтебе. То, что имеется в виду в отношении террористов, они специально, сознательно уничтожают детей и женщин, гражданское население. То, что определяет террор, это не идеология свободы, это не идеология борьбы за свободу, это идеология тоталитарного режима, когда нет никаких гражданских свобод, есть некая высшая цель, которая оправдывает любое страдание, любую кровь. Террор — это преступление против человечества, это военное преступление. Существуют некие законы войны. Вы не можете на войне сознательно уничтожать женщин и детей. Террор — это антитеза любому определению человеческих прав. И самое простое, что я вам хочу сказать, если террористы победят, те, кто использует террора, убийство как самоцель, если они победят, они не создадут какие-то демократические режимы, они создадут террористические государства. То, что происходит в Иране, это иллюстрирует мою позицию. Мы должны быть совершенно однозначны в этой позиции. Есть некие вещи, которые неприемлемы по определению, некие способы борьбы, которые неприемлемы. Армия против армии — это возможно. Партизанское движение против армии — это возможно. Но убийство гражданского населения, младенцев — это неприемлемо. Не важно, какая цель. Не важно, какой протест за этим кроется. Более глубоко я вам скажу. Я вам скажу, что цели и средства террористов, их убийственные средства, они лишь иллюстрируют и обнажают их истинные цели. Тот, кто убивает детей, он не воюет за свободу, он воюет за тоталитаризм. И тот, кто победит, если такой террорист победит, вы получите режим, тоталитарный режим, и там будет убийство.
48 минут.
Это был Беньямин Нетаньяху о терроризме в интервью Андрею Черкизову 3 года назад в Тель-Авиве. Наргиз.
Ну, кстати, скажите,
вы же тоже делали, по-моему, с ним интервью.
Да.
А вот помните, вы рассказывали эту историю замечательную с именами террористов? И...
Ну, да, это я рассказывал историю про Шарона, на самом деле, где Беньямин Нетаньяху был его заместителем. Да, действительно, израильское государство удает приказы на уничтожение тех, кого оно считает террористами, за пределами собственно государства. И такие списки существуют, они утверждаются лично премьер-министром, и каждым новым премьер-министром, насколько я знаю, они подтверждаются. Нет ни одного случая, я во всяком случае не знаю, может быть, Миша знает, о том, чтобы пришедший следующий премьер там отменял распоряжение предыдущего.
Это не в политической традиции.
Это не в политической традиции Израиля.
И просто как это происходит? Это интересно, когда у премьер-министра под стеклом лежит список террористов,
да.
И там...
Когда 8 из 13 зачеркнуты разными, совершенно верно.
Но это сильно.
Да, это значит, а рядом лежит ручка. Я думаю, что это одно из самых серьезных...
Кстати сказать, вот в ходе этой предвыборной кампании, которая сейчас прошла в Израиле, сразу 2 политических деятеля Израиля, и Авигдор Либерман, и Эхуд Барак, в своих выступлениях использовали крылатые выражения Владимира Путина под отношению к террористам мочить сортире.
Да.
Причем они не сговаривались, так сказать, в разных условиях, в разных выступлениях использовали слова Путина по отношению к террористам.
И я просто, да, это верно. Я просто хочу сказать, что я абсолютно уверен, что если Нетаньяху станет премьер-министром, то тот список, который, кстати, утверждается не только премьером, но вырабатывается на заседании правительства, в которое в то время сходил сам Нетаньяху, правительство Шарона, что он там, этот список незавершенный будет лежать. И, ну, я думаю, что Нетаньяху в этом смысле человек абсолютно беспощадный. Мне кажется, что мы его немножко идеализируем здесь, вот в нашем разговоре, как мы любим всех наших героев, включая шейха Насраллу. У тебя не было на этом?
Ну, это вы его любили с Наргиза. Да, я, так сказать, поэтому, так сказать, уклонился от этой передачи, поскольку никак не мог бы его полюбить даже в рамках вашей программы.
Нет, ну, вот разговор о протесте. Там, собственно говоря, он отвечал на Андрея Черкизова, который говорил, что протест рождается из-за безысходности, терроризма из-за безысходности.
Говоря о Нетаньяху, мы говорим, так сказать, о его политическом лице, говорим о его боевых заслугах, но надо сказать, что в его политической жизни его семью, его вместе с супругой преследуют скандалы. Да. Преследуют скандалы, вот если взять историю, так сказать, там, историю с всякого рода ценными подарками, там, с какими-то, так сказать, протекционистскими делами, несколько раз возникал вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела. Надо сказать, что в Израиле в отношении чиновников антикоррупционные законы чрезвычайно жестокие, хотя коррупция процветает.
Да нет, ну, собственно, Ольмерт сейчас, вот он вышел, и сейчас его начнут сажать.
Да, ну, сажать и сажать.
Значит, начнут сажать, может,
карьеры,
не посадят.
Карьеры, и он расплатился за всю эту историю. Да. Так вот, с Нетаньяху этого было много раз. И надо сказать, что ему повезло, во всяком случае, до последнего времени, что называется, смог все разы выйти сухим.
Просто следствие ничего не может доказать.
Доказать не было. Но были, так сказать, слухи, были разговоры, были какие-то даже конкретные случаи, но следствие не находило в них состава преступления. Вот надо сказать, что этот шлейф за Нетаньяху, он реален. Это ненадуманные вещи в том плане, что все это всегда имело место быть. Другое дело, что это не становилось причиной его уголовного преследования до конца.
Но иначе бы его сняли с выборов, кстати,
да,
между прочим.
Да, и это тоже надо понимать. Кстати, сейчас, вот пока были новости, вот я обратил внимание, Алексей, что ты внимательно следил за откликами на израильские выборы на своем компьютере. И не случайно ты обратил внимание, поскольку радиослушатели нас в этот момент не слышали, что европейские политики, касалось ли это министра иностранных дел Франции
или Бельгии.
Бельгии, они как бы больше склонны видеть на посту премьера израильского Цепеливни. Она, так сказать, для переговорного процесса, который европейцы хотят вести
и завершить в этом году.
И завершить в этом году, конечно, более удобный премьер.
Я хочу сразу сказать, что сегодня у нас здесь был Хавьер Солана, вот здесь буквально после встречи с Лавровым.
Ну, я вот вижу до сих пор его там во вторучку лежит.
Да, совершенно верно. И он сказал такую, я его скажу, первый вопрос был про выборы, он сказал, что если удастся в Израиле создать правительство национального единства, то мирный процесс завершится в 2009 году.
Не хочу обижать твоего гостя, господина Солана.
Ты тоже мой гость.
Но он и Наргизин. Но он такой, в общем-то, такой политический, иногда бывает, фантазер. И поэтому
мечтатель.
Мечтатель, да.
Да-да. Брюссельский мечтатель.
Брюссельский мечтатель. Я хочу немножко смягчить образ Бениамина Нетаньяху. У нас был его советник, бывший, правда, советник.
Кстати, очень близкий к нему человек.
Бени Брискин. Вот.
Нет, он и сейчас с ним работает.
Да, ну он как советник.
Надо сказать, что ты знаешь о существовании уже много лет, 10 лет Всемирной ассоциации русской прессы, где Бени Брискин уже много лет входит в состав ее руководящего органа. Он наш очень частый активный коллега.
Он сказал изумительную историю, связанную с визитом Нетаньяху в Москву и с нашим отечественным отельным бизнесом. В связи
Но
с
он
этим...
много раз был.
Но, подожди, давайте послушаем все-таки Брискина.
Нетаньяху, как многие политики, человек достаточно холодный и инструментальный. Но при этом я могу сказать, что одно из смешных событий, которые он сам любит рассказывать, и на моей памяти, это как раз во время одного из визитов, первый визит Нетаньяху в качестве премьер-министра министра в Москву. Тогда мы, вся свита, останавливалась еще в гостинице. Это был 96-й год, если не ошибаюсь, зима, начало зимы. Тогда еще официальной гостиницей для подобных гостей была гостиница «Президент», «Президент-отель». Немножко старомодный, мы немножко все удивились тому, как эта гостиница выглядит, но, в принципе, работа в таких визитах длится до часу-двух часов ночи. У Нетаньяху есть еще с времен его службы в армии, он служил в боевых частях, о чем я забыл сказать. Он был капитаном спецназа, участвовал во множестве операций, был ранен во время освобождения самолета Сабена, похищенного в израильском аэропорту. У него еще с времен армии есть проблемы со спиной. У него болит спина часто. Поэтому он попросил российских служащих гостиницы, чтобы ему на кровать положили доску. Под матрас положили доску для того, чтобы он мог лежать прямо. И где-то в 2 часа ночи он вернулся после тяжелого рабочего дня к себе в комнату, бросился на кровать и подскочил в ужасе. Служащие гостиницы положили ему эту доску под простыню, не под матрас. Видимо, слишком буквально поняли, что ему нужна эта доска. Мы часто эту историю вспоминаем со смехом, да, это как бы уже такой анекдот. У него есть просто еще одна проблема, что он ситуационный политик и команду свою не блюдет, поэтому практически никого, кто тогда с ним работал, возле него нет. Но все мы, когда встречаемся, мы вспоминаем эту историю совершенно смешную. То есть после рабочего дня он вместо того, чтобы отдохнуть, еще и хорошо стукнулся об доску, которую положили внимательные сотрудники гостиницы.
48 минут.
Ну вот я послушал рассказ Бени, ты знаешь, ну, во-первых, несколько сразу у меня получилось. Во-первых, не надо прыгать в кровать, надо в нее нормально ложиться.
Значит, в два ночи надо бежать до
кровати. Да, я хотя сам далек.
Ты не сможешь быть советником?
Это у него еще армейская
да, прыгать в кровать.
Это армейская привычка, да, нет, по свистку. Прыгнуть в кровать и выскочить из кровати.
Сказали, спасибо, что положили в эту доску под простыню, хотя бы не поставили ребром. Вот это было бы вот
гораздо хуже. Я думаю, что они искали эту доску до ближайшей стройки, понимаешь?
Это было хуже. И третье, я не
сняли
дверь. Небольшой специалист
в ортопедии, да. Но, в общем-то, спать в случае проблем со спиной надо прямо на доске. Тут матрас был как раз бы лишний. И вот если он спокойно бы улегся в нормальной гостинице, он все правильно сделали сотрудники президента отеля.
Вы защищаете вообще
сотрудников? Я защищаю отечественных... Я защищаю отечественных сотрудников гостиницы президента отеля. Но я, знаешь, что хотел о чем сказать? Ты знаешь, все-таки мы говорим все время как бы об Израиле и о, так сказать, Бенджамине Нетаньяху, но я хотел сказать о, как бы с российского угла. Ты знаешь, вот все эти последние годы у России достаточно, мне кажется, тесный и плотный по самым разным направлениям связи с Израилем, и о них это можно отдельно говорить, но я бы хотел бы вернуть наших слушателей к малоизвестному факту, что когда в конце 2000 года, в декабре, Нетаньяху, уже бывший премьер, приехал в Москву, то у него была более чем 3-часовая встреча с президентом Путиным.
После этого он пришел сюда.
Да, 3-часовый путь. Понимаешь, это очень важно, что Путин посчитал нужно, во-первых, с ним тогда встретиться, ну, в общем, отставной премьер, зачем,
казалось бы. Да.
Да, основной. Но их, и мало того, что они поужинали, но они еще 3 часа разговаривали, потому что Путину очень важно было от Нетаньяху, от человека высокопрофессионального, глубоко знающего, узнать детали. Вот, и это Нетаньяху все отмечал, что Путин интересовался такими деталями вот всей этого узла. Он интересовался как бы для понимания. И я думаю, что вот эта встреча очень серьезно наложила отпечаток на всю последующую российскую политику в отношении Израиля.
Израиль или террористов?
Нет, в частности.
Потому что был Нордост, да, и да, был Беслан.
В частности, конечно, и террористы. Но его интересовало подход израильский. В чем принципы? Mm-hmm. И Нетаньяху это много раз рассказывал. Он рассказал это и в разных интервью и здесь, mm-hmm. в Москве, и потом. И он говорил о том, и какие могут быть совместные направления деятельности. Кстати сказать, Россия использовала в какой-то степени в чеченских войнах израильский опыт по борьбе с террористом и так далее.
Наргиз, как ты думаешь все-таки, вот если говорить о российских, израильских отношениях, вот этот вопрос из Вашингтона, к Вашингтону, насколько кто выгоднее как премьер для нынешней команды Путина-Медведева, а что вообще в Вашингтоне, у нас 1.5 минуты, что в Вашингтоне, кому отдают предпочтение? Наргиз?
Конечно же, Цепелевне, потому что точно так же, как европейские политики в Вашингтоне считают, что она более удобный партнер по переговорам. И, кстати говоря, Хамас же тоже просто буквально сразу же после результатов выборов в Израиле заявил, что если правительство национального единства возглавит Биби Нетаньяху, то никакого долгосрочного перемирия будет невозможно достичь. Но я думаю, что для России на самом деле нет большой разницы, кто будет во главе израильского кабинета министров, потому что отношения, мне кажется, с Россией и у Биби Нетаньяху, и цепи ливни будут строиться достаточно ровно, и курс будет продолжен. То есть, как бы, я не вижу разницы.
Это программа «48 минут», и перед тем, как портрет Николая Троицкого прозвучит Биби Нетаньяху, я все-таки хотел бы обратить внимание на такую нетипичную карьеру возможного будущего премьер-министра, нелинейную карьеру будущего премьер-министра, который, конечно, является одним из таких лидеров правого движения, правого крыла, более бескомпромиссного или, скажем так, более мускулистого крыла израильской политики в отношении палестинцев и вообще окружающего арабского мира. Кстати, довольно громким голосом Нетаньяху, будучи премьер-министром, разговаривал с американскими президентами. Надо сказать, что и он, и Шарон, в отличие от Ольмерта и цепи ливни, разговаривали грубовато. И не только с арабами, но
и не наклонялись перед американцами.
И не наклонялись перед американцами. Так что, действительно, американцы, я согласен с Наргиз, скорее всего, хотели бы видеть цепи ливни. Впрочем, мы это узнаем в течение... До 28 февраля правительство в Израиле будет сформировано.
Неделя.
Ну, там есть еще две недели. И в любом случае мы увидим, что один из героев нашей передачи, либо цепи ливни, либо Бенямин Нетаньяху, станет следующим премьер-министром Израиля. А теперь портрет Николая Троицкого.
Бенямин Биби Нетаньяху в какой-то мере опровергает знаменитую формулу Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». С места они, разумеется, не сошли. Но в рамках одной этой личности причудливо перемешались. Американские университеты соединились с израильским элитным диверсионно-разведывательным отрядом при генеральном штабе. Публикации «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» с туннельной провокацией в Восточном Иерусалиме. Монографии по проблемам террора с коррупционными скандалами. Впрочем, эти скандалы почти всегда сопровождают израильских политиков и накладывает на их имидж отчетливый отпечаток Востока. Бенямин Нетаньяху, хотя и отчаянный экономический либерал, но классический ближневосточный политик. Его трудно оценивать в привычных западных категориях. Американская надстройка едва прикрывает базис фундаментального сионизма. Он мягкий ястреб или свирепый голубь. Конструктивный, но бескомпромиссный. Его позиция зиждется на трех отрицаниях. Нет ухода с голландских высот, нет обсуждения статуса Иерусалима, нет предварительным условием на переговорах. Ни шагу назад, ни пяди, ни квадратного сантиметра. Казалось бы, подобная твердокаменность ведет к конфронтации и в тупик. Однако на Ближнем Востоке не действует поговорка «на нет и суда нет». Не позволяет менталитет. В ответ на все эти «нет» есть и суд, и переговоры. Бенямин Нетаньяху знает, чего он хочет. И ему гораздо проще найти общий язык с теми же палестинцами, которые тоже считают любой компромисс признаком слабости. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Для неевклидова военно-политического пространства земли обетованной, которую никто никак не может поделить.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.